Правда. Грани времени. Публицистическая программа «Радио Свобода». Ведущий Владимир Карамурза.
Здравствуйте. Сегодня Совет Федерации вновь избрал председателем Верховного Суда России Вячеслава Лебедева. Этот пост он уже занимает с 89 года. О реформе правосудия говорим с Леонидом Никитинским, старшиной гильдии судебных репортеров, обозревателем «Новой газеты». Добрый вечер, Леонид.
Добрый вечер.
Можно ли назвать председателя Верховного Суда России своеобразным политическим долгожителем?
Ну, в некотором смысле, да. Как раньше у нас было, да, от Ильича до Ильича без инфаркта про Ильича, про Миконец, да, так теперь Лебедев, в общем, он от Горбачева до Путина, при том, что политический режим за это время существенно менялся, роль суда и взгляды власти на роль суда, вот что, наверное, важно, тоже, по-моему, существенно претерпели изменения, а он, в общем, сохранил свой пост. Безусловно, он политический долгожитель, но с той поправкой, что он всегда достаточно умело сторонился политики. Он вообще, мне бы не хотелось говорить о нем плохо. И дело не в личности Вячеслава Михайловича. Как личность он, в общем, вызывает даже симпатию. Он такой человек, во всяком случае, точно не кровожадный. Ну, если сравнивать его, например, с министром юстиции, бывшим генеральным прокурором, то он не кровожаден. Он политически не амбициозен. Если сравнивать его, скажем, с Зорькиным, который проявлял такие политические амбиции и некоторый авантюризм в 93-м году, если помните. Он, в общем, образован. Когда-то, в общем, достаточно либерально себя вел и высказывался, когда это было модно. Был такой московский клуб юристов, скажем. Он и сейчас есть, но он уже не тот, которым был. А тогда, когда он начинался, в 90-х годах, где-то в 94-95-м, я помню, что Лебедев приходил, так сказать, общался охотно и с журналистами, и, как сказать, с братьями по цеху, и производил очень приятное впечатление, он такой доброжелательный человек, готовый обсуждать разные проблемы, склонный к компромиссу, конформист, наверное, я рискнул так о нем отозваться. Может быть, он чересчур конформист для судьи, да, вот если мы представляем себе судью как такого независимого, непокорного человека, то вот этот конформизм, он немножко неподходящий. Но, возвращаясь к тому, что он, нельзя его назвать политическим долгожителем, в том смысле, что он никогда не играл в свою политическую игру, да, вот... Он фигура как бы и очень важная в политическом раскладе, конечно, поскольку фактически именно он, даже не столько по закону, сколько в силу сложившихся традиций, он фактически, его слово, ну, едва ли не равно приказу для всего судейского корпуса. То есть он контролирует некоторым образом огромную армию вообще судей во всей стране, через которую, ну, исполнительная власть, которая у нас является, на мой взгляд, сегодня единственной властью, она легализует все свои решения в спорных случаях через вот эту армию судей, которые, в общем, смотрят на Лебедева снизу вверх и слушают, что он говорит. Вот в этом смысле он, конечно, фигура ключевая. Но свою политическую игру он никогда не играл. И поэтому, в общем, политическим долгожителем его можно только с известной оговоркой назвать.
Олег Миронов, бывший уполномоченный по правам человека в России, поздравляет более лояльного коллегу.
Я хорошо знаю Вячеслава Михайловича Лебедева. Правда, было время, когда я выступал и с официальными документами, и в докладах писал. Я полагал, что не может у нас быть председатель любого суда пожизненно, что это должности должны сменяться. Но вот Лебедев назначен на третий срок, это последний срок, поскольку ему исполнится 70 лет, это предельный срок нахождения судьи на своей должности. У нас были очень и очень откровенные беседы, и он мне многие вещи рассказывал, такие, которые не каждому расскажешь, и вряд ли это каждому нужно знать. Он видит противоречия в законодательстве, недостатки в законодательстве. Поздравляю председателя Верховного суда с назначением его на эту должность. Он умело выстраивал судебную систему страны.
Может ли вот человек с такой биографией, с таким послужным списком руководить реформированием судебной системы?
Руководил, скажем так, да, то, что у нас называлось судебной реформой. Ведь очень много было разговоров, даже несколько волн было разговоров о судебной реформе. И начиналась судебная реформа, действительно, она начиналась самым искренним образом в 91-м году, в 92-м. И тот же институт пожизненного назначения судей, там не все так просто, сейчас я объясню, но он тоже был одно из ключевых требований этой судебной реформы, да. И она действительно происходила, менялось отношение к суду, менялась роль суда, это все шло, но в какой-то момент это все сломалось, да, из-за политики, в частности, в 93-м году, конечно, это сломалось, когда очень сильно рискнул Зорькин, выступив с судебных позиций против указа Ельцина известного октября 93-го года, да. И вот тут произошел какой-то перелом, и эта судебная реформа захлебнулась, да. Затем, уже после того, как пришел Путин, да, опять возобновились разговоры о судебной реформе. Дмитрий Козак, он тоже производил впечатление искреннего человека, когда говорил о судебной реформе. И вот, да-да-да, вот реформируем суды, но, на мой взгляд, эта вторая волна уже была фикцией, на самом деле, потому что, по большому счету, судебная реформа имеет в нашей стране, имела бы одну цель, да, это создание независимого суда. Независимый суд, прежде всего, основывается на концепции разделения властей. Россия, во всяком случае, со времен позднего Ельцина и еще больше при Путине, двигается в направлении отнюдь не разделения властей, а напротив, концентрации власти в одном месте, да, и в одних руках. Никто никакой властью делиться не собирается, и никакого разделения не происходит. Поэтому, ну, вот с таких фундаментальных позиций, ну, о какой судебной реформе можно говорить, когда нет, никто не собирается суду никакую независимость предоставлять. Можно более подробно анализировать, как эта вся система строится, контролируется, назначение, президент назначает судей. Тут, кстати, вот есть такой нюанс, о чем Миронов Олег Александрович не сказал, что пожизненно назначаются судьи, и то там с известными оговорками. И это достаточно сложная процедура. Но пожизненно назначаются не председатели судов. А именно председатели, они и контролируют и распределение дел, и фактически распределение благ в судейском корпусе. Они контролируют ситуацию, а вот они-то переназначаются там на определенный срок. Многие из них назначаются ИО, держатся в таком подвешенном состоянии. Вот таким образом исполнительная власть и контролирует судебную систему, да. Поэтому пожизненные судьи... Здесь есть плюсы, есть минусы. Оказалось, что, в общем, минусов, может быть, в наших условиях не меньше, чем плюсов, поскольку пожизненность – это, как бы, так сказать, иммунитет, защищающий в том числе и от обвинений в коррупции. Но председатели это не пожизненно назначаются. Ну, а Лебедев, ну что же, до 70 лет ему еще далеко, еще 7 лет он еще успеет поруководить. Не худший вариант, понимаете, как у нас о патриархе говорят, да, ой, слава богу, что у нас этот патриарх, потому что следующий будет вообще караул, да. Ну, то же самое можно сказать и о Вячеславе Михайловиче Лебедеве, что, ну, он не злодей, и, в общем, могло быть и хуже, да.
Напомню, телефон нашего прямого эфира 8-800-200-22-12. Свои сообщения присылайте на пейджер. Для Москвы 961-33-33. Для Санкт-Петербурга 740-49-40. Абонент «Радио Свобода». Напомню, что вместе с Леонидом Никитинским, старшиной гильдии судебных репортеров, обсуждаем переизбрание Вячеслава Лебедева председателем Верховного суда России. Андрей Вавилов, сенатор, член Совета Федерации от Пензенской области, ставил сегодня перед претендентом неудобные вопросы.
Мой вопрос заключался в том, что я вот когда прочитал решение кассационной коллегии, в решении было написано, что суд не нуждается в доводах защиты. Для принятия решения ему достаточно доводов обвинения. Это, по-моему, отмена Конституции нашей. Может быть, Вячеслав Михайлович просто сам лично не читал это решение. Надеюсь, что он его прочитает. Что касается членства в Совете Федерации, то я так не считаю, что это прикрытие, это место работы. И это вполне нормально, в том числе и работаю много и для своего региона. Кстати, будучи сенатором от Пензенской области, я, например, заплатил налоги около 50 миллионов долларов.
Утром в газете с 11 до полудня в программе «Час прессы» на Радио Свобода. Мы обсуждаем самые заметные публикации российской и зарубежной печати. Их авторы и герои с вами. Слушайте, спрашивайте, спорьте, звоните и пишите. С понедельника по субботу в 11 в прямом эфире и в 3 пополудни в записи. «Час прессы» на волнах «Свободы».
«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Ну вот сенатор Андрей Вавилов, бывший замминистра финансов еще во времена правительства Черномырдина, вот опасается за свою безопасность как раз из-за кассационной жалобы, которую отверг Верховный суд. Не это ли начало борьбы с коррупцией?
Ну, хвосты борьбы с коррупцией тут, конечно, имеют место в конкретном случае с Андреем Вавиловым. Я думаю, что он, правда, он что-то такое невнятное тут говорил в записи, да. Я думаю, что он больше разбирается в арбитражном правосудии, да. Я тут ноту иронии своему голосу хочу придать, нежели в, так сказать, в судах общей юрисдикции. Он говорил о своем конкретном деле, я бы не хотел это комментировать, но вот то, что он сказал, повторюсь, я с его слов это, да, уловил, что суд, видимо, Верховный сказал, что нет нужды слушать голос защиты, а можно слушать только голос обвинения, ну, это даже хорошо, что суд так высказался откровенно. Потому что это, на самом деле, фактически сложившееся положение. Возвращаясь к вопросу о судебной реформе, на самом деле, обсуждать надо, наверное, не Лебедева, и не то, что Лебедев сумел сохранить свою должность, а вот сумел ли он сохранить судебную систему как таковую. И есть ли вообще в России правосудие? Вот как, наверное, надо ставить вопрос. И... Но этот вопрос надо разделить на два, конечно, потому что не все понимают, да, это может быть вопрос для специалистов, что есть уголовная юстиция и есть гражданская юстиция, гражданские дела. И это в одном и том же здании заседают судьи, которые рассматривают уголовные и гражданские дела, но там немножко разный режим. И, на мой взгляд, различная ситуация. Вот если говорить об уголовной юстиции, то здесь 100% это правда, да? Обвинение имеет неоспоримое преимущество в суде. Все разговоры о равенстве сторон в уголовном суде, которые искренне начинались в начале 90-х годов, это все осталось, так сказать, мечтами. И сегодня фактически я готов сказать, что уголовного суда сегодня фактически нет, потому что уголовный суд, опять и как и при советской власти, стал придатком обвинения, придатком прокуратуры. Уголовный суд воспринимается как правоохранительный орган, при советской власти это так называл суд и другие правоохранительные органы. Да? В концепции независимого суда суд стоит, конечно, над обвинением и слушает и обвинение, и защиту, и волен принимать решение, так сказать, свое собственное. У нас фактически, конечно, Ну, лишний раз напоминать даже смысла нет. Фактически отсутствуют оправдательные приговоры, там их 0,0 сколько-то процентов. Не считая судов присяжных, где этот процент существенно выше, доходит до 15%. А там, где присяжных нет, там фактически оправдательных приговоров нет. И это при том, что нам хорошо известен уровень работы следствия сегодня. Мы знаем массу фактов судебных ошибок, которые вскрываются, так сказать, постфактум, когда человек отбывает срок, там уже несколько лет, потом находится настоящий виновник этого преступления, и в этом случае все разводят руками, говорят, вот судебная ошибка. А если не находится, то эта судебная ошибка так и заигрывается, да? И вот на этом фоне оправдательных приговоров нет, и, конечно, в уголовном суде защита действительно ничего не значит, адвокатов не слушали и не слушают. Но это уголовная юстиция. Если говорить о гражданских делах, там несколько иное положение. В гражданских делах, если это не связано с каким-то крупным имуществом, а такие дела решаются в арбитражных судах, в общей юрисдикции в основном, ну, споры имущественного характера, чаще всего, или личного характера, но не такие большие. И там, в общем, я занимаюсь специально коллекционированием такого рода решений, вот больших побед маленьких людей в региональных судах. И надо сказать, что там выносятся справедливые и законные решения, в принципе, довольно часто. То есть в уголовной юстиции это одна ситуация, в гражданской юстиции, в общем, ситуация несколько иная. Так что, если допустимо сказать, что уголовного суда у нас, в общем-то, и нет, то в части гражданских споров это, так сказать, 50 на 50, так сказать. Если очень крупный вопрос, то скорее нет, а если вопрос не крупный, то, в общем, скорее есть правосудие.
Юрий Скуратов, бывший генеральный прокурор России, разочарован управляемостью Лебедева.
Дело Ходорковского и много других дел, они все были политически окрашены, и там Верховный суд во главе с товарищем или господином Лебедевым, он занимал ту позицию, которую ему диктовал Кремль. Ведь дело Вавилова нельзя смешивать с делом Ходорковского. В деле Вавилова, по сути, нет серьезных политических интересов, то есть власть имущая, в данном случае их нынешние власти, их интересы не затрагиваются делом Вавилова, поэтому они его спокойно на откуп правосудия и отдали.
Слушаем вопрос Николая, радиослушатель из Подмосковья.
Алло.
Добрый вечер.
Добрый вечер. Вы знаете, реформы судебной, ее нет. Она просто отсутствует. Это касается особенно Верховный суд. Это беспрецедентные тысячи людей, которые подают иск в Европейский суд Страсбурга, потому что они уже в отчаянии не видят никакого выхода, потому что подают заявление в Верховный суд, который отводит эти заявления. И в результате, то есть отсюда вот такое количество, огромнейшее количество людей, которые обращаются в Европейский суд.
Но Верховный суд же, ну, вернее, Страсбургский не по существу рассматривает судебные ошибки, а только нарушение прав подсудимых.
Нет, я скорее склонен согласиться с мнением этого слушателя, с поправкой на то, что все-таки влияние Страсбургского суда начинает доходить, да, начинает доходить очень медленно до российской судебной системы, и все-таки судьи начинают задумываться, в том числе и в Верховном суде, что будет дальше, да, если дело попадет в Страсбург. Неприятно терпеть постоянные поражения в Страсбургском суде. Но, опять же, речь идет об уголовной юстиции, конечно, да, в основном не о гражданской. И здесь Страсбургский суд чаще всего принимает решения в пользу граждан против России по нарушениям, которые больше связаны, конечно, с действиями следствия, а не суда непосредственно, да, это сроки следствия, это недопустимые доказательства и так далее. То есть вот сами эти нарушения, это их совершает, ну, грубо говоря, прокуратура. Но суд, конечно, российский суд мог бы и должен был бы пресекать, причем достаточно оперативно, вот эти нарушения, которые сейчас следственные органы позволяют себе просто, но они спустя рукава работают уже вообще, как будто над ними в принципе нет никакого контроля. Нарушения совершенно чудовищные, лежат на поверхности. Ну, при том, что, например, несколько лет назад, в 2004 году, если мне не изменяет память, или в 2003 была большая дискуссия, следует ли в новом Уголовно-процессуальном кодексе передать контроль за содержанием под стражей, вот разрешение на заключение под стражу. Раньше это делали прокуроры, а теперь это делают суды. Вот прокуроры кричали: о, какой ужас, значит, суды там всех освободят. Оказалось, что стало гораздо хуже, потому что судьи, которые, по идее, должны вскрывать вот эти, ну, на поверхности чаще всего лежащие нарушения процессуальные, недопустимые доказательства, отсутствие защиты, подставных адвокатов часто и так далее. Да, это все судья должен видеть. Но почему-то судьи это просто все штампуют, и вот огромное количество людей, сидящих, в том числе и вообще зря, или... но незаслуженно в предварительном заключении, это все-таки непосредственная вина прокуроров, но это и отсутствие судебного контроля, его нет по существу, да. Ну, а более сложные конструкции в Страсбург, доходящие там, скажем, отсутствие доступа к правосудию, вот тоже это непосредственно связано с судебной системой, ну, есть и такие, конечно, аспекты. Ну, да, конечно. В общем, если бы спросить... не дипломатов, или как бы ухитриться спросить дипломатичный Страсбург так, чтобы он ответил искренне, я думаю, что он не похвалил бы нашу судебную систему.
Слушаем вопрос от Сергея, радиослушателя из Санкт-Петербурга.
Доброй ночи, господа. Вот при вот, товарище там, Лебедева, по-моему, такая построена вертикаль издевательства, что люди, подающие иски в суд, они, так сказать, обречены на такое, ну, вот, изматывание такое вот. И вот мне вот нравятся все вот эти мотивировки, вот тут недавняя, когда там этот человек лежал там избитый, там это морда, извините, в это самое, так сказать, в землю под дождем, и суд признал, что он нет доказательств морального вреда ему.
Ну, здесь как? Вряд ли в этом надо обвинять Лебедева, да, что вот такая система выстроилась. На самом деле, сказать честно, он принимает, старается принимать какие-то, ну, косметические меры, да, для того, чтобы улучшить работу судов, и идет подчас на довольно радикальные шаги. В частности, им инициирован от имени Верховного суда, скажем, проект о доступе к судебной информации, который предусматривает возможность доступа к судебной информации практически даже для рядовых граждан очень такого глубокого уровня. И этот проект правительство в Думе задробило. Но он без коренной реформы может только косметические меры предпринимать, а система остается бюрократической. Вот в чем корень.
Напомню, что переизбрание Вячеслава Лебедева председателем Верховного суда обсуждаем с Леонидом Никитинским. Мы сейчас прервемся на краткие новости.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 23 часа 30 минут. Коротко о главных новостях. Зарубежные правозащитники вслед за российскими отказались от участия в правозащитной конференции в Чечне, намеченной на 1 марта. Они заявили, что не хотят, чтобы их авторитет использовался для придания легитимности режиму Рамзана Кадырова. Адвокаты Михаила Ходорковского и Платона Лебедева выступили с заявлением о политическом характере преследования их подзащитных. Они считают, что абсурдны новые обвинения, предъявленные Ходорковскому и Лебедеву в хищениях нефти на сотни миллиардов рублей. В Подмосковье птичьим гриппом охвачено уже 9 районов. В 5 из них лабораторно подтверждено наличие штамма вируса H5N1. В больницу подмосковного города Раменское доставлен 43-летний мужчина с подозрительными симптомами. Кроме того, падеж птицы зафиксирован в Боровском районе Калужской области и Красногвардейском районе Адыгеи. Ушло в отставку правительство Италии во главе с премьер-министром Романо Проди. Президент страны Джорджо Наполитано принял отставку кабинета после того, как правительство не смогло получить поддержку большинства сенаторов во время голосования по вопросам внешней политики. В Болгарии задержан туркменский диссидент, ему грозит экстрадиция. Анадурды Хаджиев, член руководства оппозиционной партии в изгнании «Ватан». Его сторонники заявили, что он арестован по политическим мотивам. В заявлении партии «Ватан» говорится, что семья Хаджиева подвергается постоянным преследованиям в Туркмении. Сестра Хаджиева, корреспондент нашего радио Агулсапар Мурадова, умерла в тюрьме в 2006 году. Американское командование в Ираке сообщило о падении военного вертолета к северу от Багдада. Никто серьезно не пострадал, все 9 человек, находившихся на борту, были эвакуированы.
Говорит Радио Свобода. Грани времени. Публицистическая программа «Радио Свобода». Ведущий Владимир Карамурза.
Напомню, что переизбрание Вячеслава Лебедева председателем Верховного Суда России обсуждаем с Леонидом Никитинским, старшиной гильдии судебных репортеров, обозревателем «Новой газеты». Депутат Виктор Илюхин, замглавы Думского комитета по безопасности, доволен сделанным выбором.
Вячеслав Лебедев еще начинал свою работу в советской системе, а потом продолжил свою работу в системе Российской Федерации. Но я хочу отметить, все-таки самое главное его качество и всех остальных, он более порядочный, он более честный, более справедливый. Это вот мое глубочайшее убеждение. Если вы хотите отметить о том, что там были произволы и прочее, да, были произволы. Были произволы в судебной системе и достаточно великие, может быть, произволы более жесткие и, может быть, более распространенные, чем в советской системе. Но это не значит, что к этим произволам Лебедев имеет непосредственное прямое отношение.
Слушаем вопрос из Армавира от радиослушателя Сергея.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Вот судьи, им сейчас, по-моему, быть независимыми, не независимыми, им сейчас невыгодно, потому что им тоже, как говорится, крыша нужна. Вот, допустим, тот же мэр города или, допустим, губернатор края. Вот надо кого-то там, допустим, ну, как сказать, осудить. Они это по приказу, как говорится, сверху сделают. Даже человек будет прав, вот, и он как бы выступает против властей данных. И вот это как бы рука руку моет. И вот тут вот в этом положении профессиональный даже судья, он же не глупый человек. И вот эту систему как бы надо сломать, потому что, вот я не знаю, если Лебедев, как говорится, он должен это все видеть насквозь, как говорится. И вот если к этому все придет, что суд будет независимый, что гражданин, который туда попал, как говорится, не дай бог, и его как бы даже оправдали, если он прав, вот тогда, а если, как говорится, сейчас взятки везде, везде коррупция?
Можно ли эту систему сломать?
Эту систему сломать уже очень трудно. И точно не Лебедев будет этим заниматься, потому что он человек этой системы, хотя я согласен с Виктором Илюхиным, что он далеко не самый худший, и это правда, да, и он действительно... Совсем не худший вариант. Ну, система действительно сложилась, она уже, так сказать, был момент, когда ее можно было сломать, я уже говорил об этом, да, это какой-то 91-92 год, когда, судебная власть, вот тогда в какой-то момент были предпосылки к реальному разделению властей, и в какой-то момент судебная власть могла взять на себя какой-то риск, сказать, да, вот я против тех-то решений, там этих-то решений исполнительной власти, законодательной власти. И, может быть, тогда что-то сдвинулось бы и в сознании населения, и судьи ощутили бы себя судьями, да, а не государственными чиновниками, потому что беда в том, что судьи, ну, они часть государственного аппарата, они так себя воспринимают, они кормятся от государственного аппарата, они выполняют волю, это менталитет российских судей сегодня, да. Тогда как менталитет судей в других странах таков, что какой аппарат вообще, кто мне может что приказать? Я судья, я вообще главнее всех, да? Вот нормальная позиция для судьи. И хрестоматийные примеры, когда там в Штатах там, против президента может любой судья там, вынести решение, никаких проблем. Да, он судья, его власть абсолютно и независима, это признается всеми. Ну, а у нас сложилась такая система. Можно говорить, что она коррумпирована, хотя коррупция в большей части, конечно, касается арбитражного правосудия. Там, ну, это другая немножко ветка. Что касается судов общей юрисдикции, то там разгул коррупции, пожалуй, прошел в собственном смысле слова коррупции. Это было, помните, когда выносились такие решения по хозяйственным спорам, в судах вдруг в других регионах, по миноритарные акционеры, там что-то как-то вдруг какие-то выскакивали решения. Вот тогда был такой разгул наглой коррупции в судах общей юрисдикции. Сейчас этого нет. Но коррупция есть в другом смысле. Действительно, прав слушатель, который сейчас нам звонил, что да, суды в регионах прежде всего выносят по политически важным делам те решения, которые нужны власти, как центральной, так и местной. В обмен на это они имеют и режим какой-то, так сказать, ну, такой еще в советской модели прикормки, то есть им и то, им и это, так сказать. Ну, и в обмен на это, в общем-то, допускаются, конечно, и какие-то отдельные коррупционные решения. То есть вы, когда нужно власти, уступаете ей, а когда вы делаете что-то не так, то власть как бы смотрит на это сквозь пальцы и вас не трогает. Вот такая сложилась достаточно сложная система. Хотя она от региона к региону может сильно отличаться, и очень многое зависит от председателя регионального суда в том числе.
Марат Хайруллин, правозащитник и журналист, приводит свежий пример сведения политических счетов.
Назначение Вячеслава Лебедева настолько вот все сшито белыми нитками, потому что сегодня нужно наказывать каких-то людей за старое неповиновение. Прямой пример этому дело судьи Букреева. Судья Букреев — это тот судья, который в свое время вынес приговор полковнику Буданову. Сегодня судья Букреев находится за решеткой по обвинению в очень шатком. Достаточно сказать, что он обвиняется во взятке на основании всего лишь свидетельских показаний трехлетней давности, сделанные людьми, которые находятся в СИЗО. Понятно, что стоят подобные показания. Есть мнение, что судья Букреев в свое время предал интересы российской армии, тогда не вынес подобный приговор Буданову. У нас была прямая информация, что Вячеслав Лебедев хотел устроить показательный процесс из дела Букреева. Однако судья Букреев, находясь юридически еще судьей, находится в одном из московских СИЗО. То есть это прямое нарушение законодательства. Тем не менее, судейская корпорация под руководством Вячеслава Лебедева спокойно сдает Букреева.
Да, вот избавляется ли судейская корпорация от своих нелояльных членов, как судья Пашин там?
Да, избавляется со страшной силой, это правда. Ну вот, что касается судьи Букреева, то я не хотел бы комментировать. Там очень сложная и запутанная ситуация, очень неоднозначна сама история с Будановым. И там такой оттенок, ну, так сказать, тут не может быть чистого комментария, да. Но хорошо известна история с судьей Кудишкиной, например. Более того, последние события последнего года, да, вот в частности, все-таки возбуждение и доведение до логической какой-то точки дела по трем китам, да, на котором, собственно говоря, и споткнулась судья Кудишкина, говорит о том, что она была права, да, ведь за что она попала? За то, что она пыталась оправдать следователя Зайцева, который и начинал это дело, да, за что погорел дело трех китов. Сегодня, оказывается, что оба они правы. Какова роль Вячеслава Михайловича Лебедева в этой истории? Судья Кудишкина обратилась в высшую квалификационную коллегию судей с просьбой как бы разрешить конфликт между ней и Ольгой Егоровой, председателем Мосгорсуда. Она утверждала, что Егорова ее вызывала в кабинет, давила на нее по делу, и Кудишкина была уволена за критику судебной системы, недопустимую для судьи. Ну, так вот, несколько упрощая, да. Все это попало, да, а высшая квалификационная коллегия не может рассмотреть, вот так странно у нас устроено, хотя это тоже спорно, не может рассмотреть непосредственно жалобу Кудишкиной. Высшая квалификационная коллегия может рассмотреть только ходатайство Лебедева, да. И тут произошла очень странная история. В общем, вот никто ничего не знает, никакого ходатайства Лебедева нет, ответа Лебедева Кудишкиной тоже нет. Все делают вид, что никто ничего не понял, да. И в результате, в общем-то, вот судья, которая проявила себя как не только независимый, но и упорный и справедливый человек, она просто вылетела из этой системы, да. Эта система, конечно, непокорных не терпит. Такие случаи, наверное, достаточно многочисленные, но судьи, знаете, они... Я даже, в общем, несколько случаев было, когда судьи мне звонили, приходили, советовались, но говорили, вот это не для печати, нам бы вот посоветоваться. Они не склонны к огласке, да, они предпочитают если уходить, то по-тихому. Поэтому мы не про все такие, далеко не про все такие случаи мы знаем.
Слушаем вопрос москвича Бориса Сергеевича.
Добрый вечер. Здравствуйте. Позвольте, извините, можно мне договорить, да, все, чтобы высказать? Позвольте вот не согласиться с господином Илюхиным, что господин Лебедев, ну, я не хочу его называть даже господином, это уже не товарищ, но еще не господин. То, что он такой честный, понимаете, в чем дело? И не бывает, вот ваш гость говорит, что это еще не совсем потерянный человек. Но если у него есть какие-то подозрения в отношении этого человека, или он как-то выказал свою непорядочность, то, понимаете, его сразу утверждать, значит, были все-таки какие-то грехи за Лебедева. У меня вот имеется постановление Президиума Верховного Суда. Я его периодически перечитываю. Там председательствовал Лебедев. Он называет граждан Российской Федерации гражданами других республик.
Ну, всякие бывают судебные, это уже Леонид рассказывал. Это не самое, наверное, тяжелое прегрешение.
Я не совсем понял, о чем говорит этот человек. Ну, в каком году это было, потому что Лебедев не ведет конкретных процессов. Что это? Я не совсем понял, о чем речь.
Слушаем Евгения Александровича, радиослушателя из Тульской области.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Мне кажется, что судейская система является замкнутой корпоративной системой, и все попытки реформировать ее изнутри обречены на провал. Это мы видим на примере таких судей, как Сергей Паншин, который был одним из инициаторов проведения судебной реформы, и других. Эта система отторгает, она настолько сплочена, закоренела, закостенела, что, мне кажется, все попытки изнутри реформировать ее обречены на провал.
Ну, знаете, как это тоже уже стало хрестоматийным, как поступили немцы, когда ГДР было объединено с ФРГ в единое государство. Просто все судьи были уволены и все заменены новыми, да. Но у нас так не произошло, что говорить, хорошо это или плохо, да. Да, судейская корпорация чрезвычайно замкнута. Ну, в этом есть некий резон, потому что все-таки работа судьи, конечно, она и достаточно скрытна, и достаточно опасна. Потом это все-таки работа одиночки такого, да. Судья должен на себя принимать ответственность. Может быть, в этом есть некоторое оправдание вот этой замкнутости их по характеру. Ну, и неумение общаться, и нежелание выносить ссор из избы. Это все, конечно, глубоко присуще судейскому корпусу. Может быть, в последнее время они немножко стали даже лучше, стали вот как-то увереннее с журналистами общаться. Но если говорить об этом, это есть, да. Но самое вот корень проблемы в чем? Я еще раз возвращаюсь к своей мысли. Судьи себя ощущают чиновниками. И вот это нежелание общаться, это корпоративность, это, ну, вот, склонность принимать решения, ну, нельзя сказать, за закрытыми дверями, потому что суд, естественно, в совещательной комнате не может быть посторонних наблюдателей, но весь остальной процесс, он должен быть открытым, а судьи как-то это все-таки очень вот болезненно воспринимают. И это, мне кажется, чисто чиновничье такое свойство. Вот поймите, что на самом деле в правовом государстве, там есть разделение властей, судья – это не чиновник и не государственный чиновник. Он, конечно, получает содержание от государства как полезный институт, государство ему обеспечивает и зарплату, там, и помещение, и транспорт, но он не государственный чиновник, он между государством и гражданином. Судья вот в такой системе, он для него, скажем, в гражданском споре между государством и частным лицом, они равны, он, это действительно так, а у нас это, конечно, по менталитету, это не так, да, не говоря уж об уголовном процессе, где просто, ну, фактически прокуратура и численностью, и, так сказать, властью, она просто контролирует суд, суда нет, поскольку он просто переписывает обвинительное заключение, да, так сказать. Но, к сожалению, в гражданской юстиции тоже нет равенства сторон, и там тоже судьи как бы ощущают себя государственными чиновниками. Вот в чем корень проблемы. Что надо переломить на самом деле? Надо было бы, но я уже не верю в это в ближайшей перспективе.
Адвокат Союза правых сил Вадим Прохоров, бывший член Центра избиркома, все еще питает иллюзии.
Я надеюсь, что при данном председателе все-таки Верховный суд сохранит хоть какую-то степень независимости. Простой пример. В начале ноября 2004 года, впервые за долгие годы, наверное, за десятилетия, президиум Верховного суда собрался не в среду, как обычно, а в субботу, для того, чтобы успеть снять кандидата в губернатора Псковской области. Злые языки подчеркивают, что, конечно же, в этом была заинтересованная Старая почта, администрация президента, а два члена президиума Верховного суда вообще покинули данное мероприятие, не пожелав в нем участвовать. Вот мне кажется, что после таких событий, конечно же, сложно говорить о высоком авторитете данного органа, но тем не менее, по сравнению с другими судебными учреждениями, все-таки надежда на Верховный суд, конечно же, остается.
«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Может ли быть переизбрание Лебедева своеобразной подготовкой к новому избирательному циклу?
Я не думаю, что это подготовка к избирательному циклу, но я думаю, что, конечно, фактор предстоящих выборов, он учитывается при этом назначении, да. И тут сложно, тут мы переходим уже в другую область. Это уже не область права, это область политических всяких интриг. На самом деле... Обсуждался ведь такой проект, да, обсуждался такой проект, что вообще три высших суда будут объединяться в один, и что все это уедет в Санкт-Петербург, значит, как сейчас поступили с Конституционным судом, и во главе этого, может быть, кто знает, кто там встанет, может быть, даже и нынешний президент. Такая вещь, во всяком случае, обсуждалась, да. Но этого не случилось, объединение судов не последовало. Ну вот теперь смотрите, да, вот бывший председатель Высшего арбитражного суда Вениамин Федорович Яковлев был человеком очень интересным, очень своеобразным, он и есть, собственно говоря, он жив, но он, пожалуй, не был на 100% предсказуемым человеком. В результате его сменил Антон Иванов, юрист «Газпрома», до тех пор вообще в юридическом мире никому не известный. Это произошло в позапрошлом году или года два назад. Председатель Конституционного суда Валерий Дмитриевич Зорькин тоже человек не ахти какой предсказуемый и не впрямую назначаемый президентом. Он избирается составом конституционных судей. Тоже... Ну, уже вряд ли так уж прям готов взбрыкнуть, но не исключено. В результате Конституционный суд едет в Санкт-Петербург. А с Верховным судом, вот Лебедев, да, вот от Ильича до Ильича, без инфаркта пролича, вот жив и живеханек. Не потому, что он какой-то там плохой или подлец, но он человек абсолютно предсказуемый. И я думаю, что в политическом смысле минимальный риск накануне выборов для Путина был именно в том, чтобы представить Совету Федерации именно Лебедева, поскольку он абсолютно предсказуем, он контролирует судебную систему, судебная система в целом предсказуема, а в свете грядущих выборов очень важно еще, как поведут себя региональные суды, ставить какую-то новую фигуру, это произведет такую, знаете... недовольство в судебной системе, в регионах, непонятно, как они отреагируют на это, да, новая фигура не будет так контролировать регионы, которые уже знают Лебедева тоже как предсказуемого человека, в этой ситуации, конечно, накануне выборов менять Лебедева, наверное, не имело смысла, тем более, что он человек абсолютно, так сказать, предсказуемый.
Правозащитник Валерий Борщев, председатель общественного совета при министре юстиции, не считает Лебедева независимой фигурой.
То, что господина Лебедева опять поставили председателем Верховного суда, оптимизма не прибавляет. Да, в общем-то, и энергии у господина Лебедева поубавилось. Если еще, когда он был помоложе, был более деятельный. И во всем это чувствовалось, что за его действиями стоит некая сила, и Верховный суд к этой силе прислушивается, а потому говорить о независимости Верховного суда не приходится. Соответственно, не приходится говорить и о независимости председателя Верховного суда.
Слушаем вопрос москвича Эмилия Викторовича.
Добрый вечер, господа.
Здравствуйте.
У меня вопрос к господину Никитинскому. Вот какого свойства. Значит, тут некоторое время тому назад по этой же станции выступал кто-то из правозащитников и сказал, что в заключении у нас находится 30% невиновных. Если это в самом деле так, то хочешь не хочешь приходишь к выводу, что наша юстиция не просто, так сказать, имеет низкую квалификацию, но она, простите, господа, преступна в таком случае, если такое количество невиновных находится в заключении. Как вы думаете, господин Никитинский?
Ну, сказать, что там 30% или 20% или 40% их никто не считал. Но, в общем, я склонен полагать, что много невиновных там находится. Или не до такой степени виновных, чтобы уж прям применять к ним лишение свободы. Или вовсе невиновных. Такие случаи, но каждый такой случай требует анализа. Я знаю, что не часто. Я знаю по материалам региональной прессы, я уже говорил об этом, что вдруг находятся истинные виновники, а кто-то уже сидит там. Никто не исправляет этих ошибок, не признает. Действительно, это так, да? Ну, мы об этой проблеме сегодня уже говорили. На самом деле, суть проблемы в том, что суд, который должен быть вершиной пирамиды правосудия, на самом деле не контролирует прокуратуру. Прокуратура дисквалифицирована, она зарывается, она ловит кого ни попадя, вместо того, чтобы ловить, так сказать, иногда ловит тех, кого выгодно, иногда просто тех, кого сумела поймать, а далеко не всегда она умеет поймать настоящего преступника. Так что процент невиновных, конечно, в местах лишения свободы достаточно велик. Но мне хочется вернуться к реплике Валеры Борщева о том, что Лебедев не независим. Ну вот, сказал, какую новость. Да, а кто независим-то? Где эти независимые люди, да? Где они? Где они в телевизоре? Где они в Совете Федерации? Вавилов, что ли, независимый, да, который тут комментировал у нас? А где они в Государственной Думе, да? Ну, смешно говорить, что суд у нас... У нас много чего нет, чего, так сказать, есть в Конституции. И вот если бы мы могли сказать, вот у нас есть парламент, но нет суда, так ведь парламента тоже нет, да? Или у нас есть местное самоуправление, но нет суда, но ведь этого тоже нет. И выборов нет, и федерализма нет, но ничего нету, да? Государство тоталитарно, вопреки тому, что написано в Конституции, не в том смысле, что оно какое-то зверское, к счастью, это не так еще пока что, но власть сосредоточена совершенно сознательно в одном центре, разделения властей нет, это называется тоталитаризм. Поэтому независимая фигура просто не имеет никаких шансов появиться, так сказать, ну, нигде, кроме, так сказать, отдельных островков типа «Радио Свобода», так сказать. И в телевизоре она уже не может появиться. О чем мы это? Что мы обсуждаем?
Слушаем, Николай, радиослушатели из Тулы.
Алло.
Добрый вечер.
Добрый вечер всем в студии. У меня вопрос к гостю Владимира. Вот в мире существует прецедентное право, да? Оно дает возможность людям по 100 раз... не доказывать очевидные вещи. Вот в Страсбурге есть несколько дел, выигранных учителями по закону, что их зарплата не может быть ниже средней. Людьми, доказавшими, что они не обязаны свидетельствовать против себя и своих близких, да? Родителями, которые годами не получали детское пособие. А все остальные снова должны доказывать, что они обворованы, и им обязаны это выплатить, да?
Ну, мне трудно комментировать высказывание эмоциональное. Под ним, безусловно, есть какая-то почва, так сказать, и правда, но как бы неточность исходной информации мне трудно комментировать. Я тут не могу ничего сказать.
Слушаю москвича Николая.
Добрый вечер, господа.
Здравствуйте.
Владимир, не Лебедев виноват, и не судебная система. Виновата та ситуация, которая сложилась в 93-м году, когда они не осудили коммунистическую партию, не объявили ее преступной.
Ну, в 93-м году она даже баллотировалась в Думу, наверное, имеется в виду
91-й, конечно.
Ну, это намек, очевидно, на обсуждение политического прошлого нашего главного героя сегодняшнего, который сделал сначала при коммунистическом режиме головокружительную карьеру, достиг высшего судебного поста в России, и сегодня был переизбран на этот срок. Как вы считаете, чего можно ожидать от последнего, судя по всему, уже председательского срока Вячеслава Лебедева?
Ну, что касается партийной карьеры, я опять повторю то, что говорил только что. А кто не делал партийную карьеру? А что, президент у нас не делал партийную карьеру, разве, да? А что от него можно ожидать? Я думаю, что от него, слава тебе, Господи, в силу его предсказуемости, не стоит ожидать никаких особых, так сказать, закручивания гаек. Он будет делать абсолютно то же самое, что и делал, да? Охранять судейские привилегии, охранять судейский корпус, конечно. Но я не думаю, что он будет, во всяком случае, по собственной воле там усиливать карательную политику. Может быть, напротив, он будет более уверенно себя чувствовать после переназначения. Может быть, судейский корпус, скажем, активнее станет сопротивляться обвинительной силе, так сказать, прокуратуры. Может быть, даже лучше немножко станет в силу того, что увереннее себя почувствует судья. Они бы хотели этого, да, но поскольку они чиновники, они вот прижимают плечи. А теперь вот они как чиновники воспряли, да, Лебедева снова назначили. Они поняли, что они немножко вошли в силу, могут посопротивляться где-то. В большинстве своем ведь судьи совсем не какие-то, так сказать, звери. Они сочувствуют людям тоже, да. Но если им как чиновникам дозволено это сочувствие проявлять, а назначение Лебедева, может быть, именно так и воспринято, что это дозволено, то, пожалуй, что можно, может быть, даже и получше станут работать суды.
Какой вопрос вы бы задали сегодняшнему... Ну, соискателю на вот своеобразном собеседовании в Совете Федерации.
Какой вопрос я бы ему задал, Вячеслав Михайловичу? А я бы ему задал такой вопрос. Почему к вам, Вячеслав Михайлович, последнее время нельзя дозвониться напрямую? Когда-то журналисты могли это сделать, да? Теперь вот вы блокированы, ну, как и другие чиновники государственного аппарата.
Спасибо. Тот же вопрос недавно президент задавал губернатору. И это не так давно генеральному прокурору. Напомню, что на волнах Радио Свободы звучала программа «Грани времени». Обсуждали переизбрание председателя Верховного суда Вячеслава Лебедева. На студии был Леонид Никитинский, старшина гильдии судебных репортеров, обозреватель «Новой газеты». У микрофона работал Владимир Карамурза, координатор программы Андрей Трухан, продюсер Оксана Крутоверцева и Марк Штильман.
Бюрократия руководствуется законами административного движения общества. То, что пытаетесь сделать вы, это попытка вырастить цветы на асфальтированной площадке.
Я бы сказал, не на асфальтированной площадке, а на куче дерьма.
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шары. С понедельника по пятницу в 20 часов.
Только когда плывешь против течения, понимаешь, чего стоит свободное мнение.
В эфире «Свободы» Андрей Шары. Обсудим главные темы дня.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В Петербурге на УКВ 71,24. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах 7220 и 9520. Свободный информационный мир. Радио Свобода.